имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь говорит своим ученикам, что они будут гонимы, и ждет их вовсе не земное благоденствие, не комфорт, не почет, не земная слава, а, в общем-то, с точки зрения именно чисто земного благополучия, на его учеников, как он говорит им Христос, прежде всего возложат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Такая закономерность, что все истинно жаждущие жить по-христиански могут быть гонимы, связаны с тем, что гоним сам Христос, гоним во время своей земной жизни, вплоть до креста, до Голгофы, гоним в какой-то степени и после своего воскресения, потому что ненависть того, кто не принимает Христа, не хочет принять истины, она, само собой разумеется, переносится на тех, кто свидетельствует, что он является учеником Христовым, на тех, кто свидетельствует о правде Божией. И почему это оказывается, ну, можно сказать, таким образом все осуществляемо, спасение на земле? Почему нельзя было бы, чтобы истинный Мессия пришел к своему же народу, среди которого и были даны обетованием, что придет истинный Спаситель рода человеческого, и был бы им всецело принят, и через это началось бы спасение, исцеление человека от греха для жизни вечной, для Царства Небесного. Почему бы Царству Небесному не начать осуществляться было прямо вот в условиях земной цивилизации, во всей полноте? Почему говорится о страшном суде, о всеобщем воскресении из мертвых, о втором пришествии, когда, собственно говоря, Царство Небесное и раскроется во всей полноте? Наверное, можно сказать так. Вся проблема, если так можно выразиться, все дело в свободной воле человека самого, самого человечества. Если бы во время пришествия Христа на землю, да и после его воскресения, вдруг все человечество до единого, за исключением, наверное, маленьких, еще не сознающих, что к чему детей, которых и крестим по вере родителей, вдруг все человечество сказало бы Богу «да» и приняло бы беззаговорочно, добровольно Христа Спасителя, Его воскресения, наверное, тогда это было бы возможно, потому что силен Бог. Но действительно, как такой философский, ну, выражаясь философским же языком, в свое время силлогизм был озвучен, такой парадокс, может ли создать Бог камень, который не в состоянии будет поднять? Казалось бы, всемогущий Бог не должен чего-то не мочь. А с другой стороны, как же он может создать то, с чем не в состоянии будет совладать? Оказывается, несмотря на все всемогущество Божие, таким камнем оказывается человек. Потому что он по образу и подобию Божьему создан, А тайна образа Божьего в человеке – это есть тайна его Богом данной же ему свободы. Свободы полной и всецелой, которая простирается даже до возможности отпадения, отречения от Бога, даже до отрицания Бога. Эта свобода, она не абсолютна на самом деле. По той простой причине, что все-таки сам по себе человек не есть в собственном смысле Бог. Он создан из ничего, из небытия, призван Богом к вечной жизни, со способностью к этой вечной жизни. Он наделен Богом этой способностью. Но над даром жизни человек не властен. Поэтому отказ от общения с Богом, он бедственен для человека, но он возможен, он осуществим. И это есть такая обратная сторона человеческой свободы. Это есть определенный, видимо, принцип истинной свободы, потому что без этой возможности, бедственной для человека, свобода не была бы свободой. И человек потенциально не был бы призван к совершенству в этой свободе, в общении с Богом, потому что иначе он был бы запрограммированным таким компьютером, автоматом. Но человек должен самостоятельно, по доброй воле, избрать истинную свободу от греха во Христе. От греха, когда человек уже им связан, и тогда уже свободой и не обладает, потому что грех делает человека несвободным. А сделаться свободным от греха можно только во Христе, вернувшись к общению с Богом. Но, опять же, возможность этого возвращения, возможность выбора в сторону общения с Богом в человеке, пораженном грехом, есть тоже дело его свободы и усилия веры. Настоящее осуществление свободы человека – это есть усилие веры при возможении самого себя. Иногда человеку кажется, что это не вполне свобода. Ну как же, что-то надо в храм ходить, надо поститься, надо какие-то правила исполнять. Вообще для многих людей это оказывается само по себе таким бременем неудобоносимым, потому что на это нет силы желания, а часто нет силы желания из непонимания, а зачем это надо. Иногда так человек начинает ходить в храм, и у него возникает вопрос, а как мне часто ходить в храм? Ну как, в числе 10 заповедей сказано, 6 дней делай, 7-й день Богу твоему. Это, в общем-то, нормальная минимальная норма. А как мне часто причащаться? Ну, святые отцы заповедали причащаться не реже, чем раз в месяц, как тоже минимальная норма. Если будем причащаться реже, чем раз в месяц, то, в общем-то, мы утрачиваем саму возможность такой благодатной духовной жизни, несмотря на свою такую формальную принадлежность к христианству, к церкви, по факту собственного крещения, некогда бывшего. А можно ли мне чаще причащаться? Ну а кто же запрещает чаще причащаться, если ты стараешься жить по-христиански, если ты не грешишь? А то бывает, иногда люди приходят, живут там, допустим, в состоянии незаконного сожительства, там блуда или еще чего-то, вот, и не против были бы и причащаться при этом, потому что осознают себя верующими людьми. Но чтобы причащаться, ты должен расстаться с грехом. Ну, а как вот я могу чаще причащаться, хотя у меня, так сказать, тяжких грехов нет, но я постоянно вот в этом согрешаю, тут простить не могу, тут меня обида борет, тут еще одни и те же грехи повторяются. Ведь в Евангелии же сказано, что если идешь к жертвеннику, там, вот, скорее мирись с соперником своим. Но действительно вопрос серьезный, как же быть. Наверное, нужно все-таки усилие, чтобы тоже было. Не просто, чтобы мы сдавались греху, вот осознаю, что меня эта страсть борет, там, простить не могу, еще что-то. Но надо усилие все-таки какое-то предпринимать и именно стараться с Божьей помощью. Дерзаем к чаше подходить, изо всех сил молимся, можно и своими словами, что, Господи, помоги мне в причащении вот тела и крови Твоих справиться с таким-то грехом. победить такую-то страсть, потому что иначе я оказываюсь ей пленен, и не могу своими силами с этим справиться. Но оно и верно, потому что своими силами, стольной страстью, которая в нас возобладала, у кого что, вот, мы и не можем справиться. Больной, если он скажет, что я немножко подлечусь, а потом пойду к врачам, пусть тогда они, глядя на мои успехи, мне тогда на самом деле и помогут, но это абсурдно. Так и человек грешный, если скажет, что я немножко сам исцелюсь от греха, вот, а потом Господь посмотрит, как это у меня хорошо получается, и мне тут поможет. Нет, это не совсем верно. Усилия прилагать мы должны всецело. В борьбе с грехом, там, к подготовке к причащению, но при этом мы должны понимать, что своими силами мы все равно грех победить не можем. Мы можем приложить усилия для того, чтобы с верой, для того, чтобы Господь сам пришел в наше сердце своей благодатью и избавил, наконец, нас от греха. Или начал бы нам помогать от этого греха исцеляться, потому что некоторые страсти требуют борьбы длительной, иногда чуть ли не целой жизни, чтобы в перспективе вечности в общении с Богом и благодаря тому, что мы засвидетельствовали верность Богу вот в этом стремлении к общению с Ним, избавиться от страстей. Но вот применительно к мученикам, новомученикам в истории нашей церкви, мы видим, что остаться верным Христу можно и должно, иногда это и сложно, и внешне драматично, в любых обстоятельствах, но необходимо. Потому что как бы человек внутренне не испытывал каких-то внутренних сложностей в борьбе с грехом, еще есть сложности внешние, скорби, болезни физические или психофизические даже, бедствия, иногда стихийные, войны, социальные потрясения, тайная нужда, скорби от собственных родственников, гонения, наконец, прямые или косвенные. И вот здесь в Евангелии мы слышим, что Господь указывает, что волос с головы, с человека единый, даром не пропадает. Иногда у человека и даже верующего многие окружающие события, и настоящие, и прошлые, исторические, вызывают недоумение. Но как это могло быть? Почему вот такое-то происходило? Почему в таких-то ситуациях даже невинные дети страдали или страдают? Почему такие беззакония творятся? Даже такая фраза есть: «Куда смотрит Бог?» Ну, если не иметь веры и просто иметь некое знание, что да, есть вера, и вроде как Бог существует, и некоторые люди являются верующими и говорят о Боге, как о благом, как об источнике жизни и любви, но если человек сам опытно этого не знает, действительно у него возникают такие вопросы, куда смотрит Бог. Но у христианина всегда есть на этот счет ответ. Это не какой-то подавляющий ответ. Это не какой-то ответ, как палочка-выручалочка, который автоматически снимает все вопросы. Но это ответ истинный. Бог смотрит с креста. То есть Бога-человек Христос своей крестной жертвой свидетельствует о том, что Бог во всем принимает свое участие, разделяя с нами все скорби, все страдания, уже разделив их 2000 лет назад на кресте. То есть Бог не остался и не остается безучастен по отношению к любым человеческим страданиям. Он ради того, чтобы нас от этого избавить, сам стал человеком и разделил эти страдания, можно сказать, всевозможные, во всей полноте. Потому что его страдания, они являются непостижимыми для ума человеческого. Потому что они являются не просто человеческими, они являются богочеловеческими. Для многих философов и богословов даже, в особенности еще в первом тысячелетии, в эпоху Вселенских соборов, тоже камнем преткновения был один из таких вопросов: если Бог бесстрастен по определению и не причастен смерти и никакому недостатку, никакому страданию, то как же он мог умереть на кресте? Как же он мог с нами разделить саму смерть? Самый простой ответ, тоже такой богословский, философский, что он разделил это с нами по своему человечеству. И, в общем-то, это верно. Но это всего не объясняет, потому что ведь не что-то разделяет с нами страдания, а кто? Христос Спаситель, изначально Бог Слово, который с момента воплощения, да, становится уже Бога-человеком, и как личность, как ипостась, становится сложной, богочеловеческой. Но это кто во Христе? Это изначально именно кто личностное все-таки Бога-слово? То есть все равно остается некая тайна и великая тайна Боговоплощения, как же Бог с нами разделяет страдания, будучи всемогущим, по определению бесстрастным, вне страданий, потому что Он Божество. Но святые отцы недаром говорят, что Бог, прежде всего, по определению есть любовь. Поэтому Бога-человек Христос страдает по отношению к нам и ради нас не по какой-то необходимости, так сказать, какого-то такого характера чисто абстрактного, не по какой-то необходимости, которая его, ну, выражаясь тоже философским языком, детерминирует, то есть принуждает к страданию помимо его воли. Нет, Бога-человек страдает по своему свободному выбору, по любви к нам, потому что жаждет, чтобы каждый из нас спасся. И вот на самом деле святые, они с особой силой это засвидетельствовали. И с особой силой засвидетельствовали это наши новомученики, исповедники российские, которые в 20 веке, в эпоху такой апостасии, то есть отступления от веры, которая началась еще до 20 века в русской истории, засвидетельствовали свою верность ко Христу, засвидетельствовали, что истинно терпением можно не просто спасти собственные души, но что сами эти страдания, само это свидетельство о Христе в эпоху вот, на самом деле величайших и жесточайших гонений, оно совершенно не напрасно. Оно совершенно не бессмысленно, что действительно волос с головы ни одного верующего человека не пропал даром, в том числе и здесь, в России, в эпоху и гонений, и войн, и вот этих социальных потрясений, революций, о которых мы сейчас достаточно хорошо знаем, и которые поражают своими масштабами и своей жестокостью. Но, тем не менее, попущенный, будучи Богом, эти вот гонения и достаточно жестокие, трагические, драматические обстоятельства, они были не бессмысленны. Не бессмысленны, потому что во Христе нет ни тени перемены, потому что Христос никуда не удалялся, не уходил из своей церкви. Он сострадал и сострадает каждому человеку, потому что благодаря своей крестной жертве готов этого человека насытить, напитать, наделить полнотой спасительной благодати. И сейчас мы живем, конечно, не в эпоху таких прямых явных гонений, слава Богу. Неизвестно, могли бы ли мы понести такие гонения. Но все равно церковь и в наше время злословится, и в какой-то степени она все равно гонима от сил мира сего таким непрямым образом, но косвенным. Вот. А кроме того, у каждого в жизни рано или поздно все равно наступают обстоятельства сложного, драматического характера, болезни, скорби, страдания, приближение смерти, сама смерть неизбежна, как переход в жизнь вечную на суд Божий. И вот если ко всему этому мы будем относиться без ропота, без какого-то возмущения, с терпением именно что, с верой, с попыткой умножить, чтобы Господь умножил в нас эту веру именно в стремлении, со стремлением к общению с Богом. Тогда и эти обстоятельства у каждого какие-то свои, они могут быть не бессмысленными, а спасительными для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.